страница 315. Таково могло бы быть, на мой взгляд, представленное на наглядных примерах соотношение между старым буржуазным и новым социалистическим государственным аппаратом и государственным управлением. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий, любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. Мы знаем, что кадеты тоже согласны учить народ демократизму. Кадетские дамы согласны читать по лучшим английским и французским источникам лекции для прислуги о женском равноправии, а также на ближайшем концерте митинги перед тысячами людей на эстраде будет устроено целование. Кадетская дама-лекторша будет целовать Брешковскую, Брешковская бывшего министра Церетели, и благодарный народ будет обучаться таким образом наглядно тому, каково республиканское равенство, свобода и братство. Да, мы согласны, что кадеты, Брешковская и Церетели по-своему преданы демократизму и пропагандируют его в народе. Но что же делать, если у нас несколько иное представление о демократизме? По-нашему, для облегчения неслыханных тягостей и бедствий войны, а равно для лечения тех ужаснейших ран, которые нанесла народу война, нужен революционный демократизм. Нужны революционные меры именно такого рода, как описанное для примера распределение жилых помещений в интересах бедноты. Страница 316. Точно так же надо поступить и в городе, и в деревне с продуктами продовольствия, одеждой, обувью и так далее, в деревне с землей и прочее. К управлению государством в таком духе мы можем сразу привлечь государственный аппарат миллионов в 10, если не в 20 человек. Аппарат, невиданный ни в одном капиталистическом государстве. Этот аппарат только мы можем создать, ибо нам обеспечено полнейшее беззаветное сочувствие гигантского большинства населения. Этот аппарат только мы можем создать, ибо у нас есть сознательные, дисциплинированные долгой капиталистической выучкой, недаром же мы были на выучке у капитализма, рабочие, которые в состоянии создать рабочую милицию и постепенно расширить ее, начиная расширять немедленно, во всенародную милицию. Сознательные рабочие должны руководить, но привлечь к делу управления они в состоянии настоящей массы трудящихся и угнетенных. Разумеется, неизбежны ошибки при первых шагах этого нового аппарата. Но разве не было ошибок у крестьян, когда они из крепостного права выходили на волю и начинали сами вести свои дела? Разве может быть иной путь к обучению народа управлять самим собой, к избавлению от ошибок, как путь практики, как немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению? Самое главное теперь – распроститься с тем буржуазным интеллигентским предрассудком, будто управлять государством могут только особые чиновники, всецело зависимые от капитала по всему своему общественному положению. Самое главное – положить конец такому положению вещей, когда управлять пытаются по-старому буржуа, чиновники и социалистические министры, но управлять не могут – и после 7 месяцев получают в крестьянской стране крестьянское восстание. Самое главное – внушить угнетенным и трудящимся доверие в свои силы. Показать им на практике, что они могут и должны взяться сами за правильное, строжайше упорядоченное, организованное распределение хлеба, всякой пищи, молока, одежды, квартир и так далее в интересах бедноты. Страница 317. Без этого спасения России от краха и гибели нет. А добросовестный, смелый, повсеместный приступ к передаче дела управления в руки пролетариев и полупролетариев даст такой невиданный в истории революционный энтузиазм масс, умножит во столько раз народные силы по борьбе с бедствиями, что многое, кажущееся невозможным для наших узких, старых, бюрократических сил, станет осуществимым для сил миллионной массы, начинающей работать на себя, а не на капиталиста, не на Борчука, не на чиновника, не из-под палки. К вопросу о государственном аппарате относится также вопрос о централизме. Поднятый особенно энергично и особенно неудачно товарищем Базаровым в номере 138 «Новой жизни» от 27 сентября в статье «Большевики и проблема власти». Базаров, Руднев. С 1896 года принимал участие в социал-демократическом движении. В 1905-1907 годах сотрудничал в ряде большевистских изданий. В период реакции отошел от большевизма, пропагандировал богостроительство и эмпириокритицизм, был одним из главных представителей махистской ревизии марксизма. В 1917 году меньшевик-интернационалист, один из редакторов полуменьшевистской газеты «Новая жизнь», выступал против Октябрьской социалистической революции. С 1921 года работал в Госплане, в последние годы жизни занимался переводами художественной и философской литературы. Товарищ Базаров рассуждает так. Советы не являются аппаратом, приспособленным ко всем областям государственной жизни. Ибо семимесячный опыт где показал десятки и сотни документальных данных, имеющихся в экономическом отделе Петербургского исполнительного комитета, подтвердили, что советы, хотя во многих местах фактически и пользовались всей полнотой власти, не могли достигнуть в области борьбы с разрухой сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Страница 317. Необходим аппарат, расчлененный по отраслям производства, строго централизованный в пределах каждой отрасли и подчиненный единому общегосударственному центру. Дело идет, извольте видеть, не о замене старого аппарата, а лишь о реформировании его, сколько бы большевики ни издевались над людьми с планом. Все эти рассуждения товарища Базарова прямо поразительно беспомощны, как сколок рассуждений буржуазии, отражение ее классовой точки зрения. В самом деле, говорить, будто советы хоть где-нибудь в России, хоть когда-нибудь пользовались всей полнотой власти, это просто смешно, если это не повторение корыстно-классовой лжи капиталистов. Страница 318. Вся полнота власти требует власти над всей землей, над всеми банками, над всеми фабриками. Человек, сколько-нибудь знакомый с опытом истории и с данными науки о связи политики с экономикой, не мог бы забыть этого маленького обстоятельства. Лживый прием буржуазии состоит в том, что она, не давая советам власти, саботируя всякие серьезные шаги, сохраняя правительство в своих руках, сохраняя власть над землей и над банками и так далее, сваливает вину за разруху на советы. В этом же и состоит весь печальный опыт коалиции. Никогда полноты власти Совета не имели. И ничего, кроме паллиативов и усиления путаницы, их меры дать не могли. Доказывать большевикам, централистам по убеждению и по программе и по тактике всей своей партии необходимость централизма, значит поистине ломиться в открытую дверь. Если писатели новой жизни занимаются этим пустым занятием, то это лишь потому, что они совершенно не поняли смысла и значения наших насмешек над их общегосударственной точкой зрения. А не поняли этого новожизненцы, потому что учение о классовой борьбе признают они только губами, а не умом. Повторяя заученные слова о классовой борьбе, они ежесекундно сбиваются на забавную теоретически, реакционную практически надклассовую точку зрения, называя это прислужничество буржуазии общегосударственным планом. Государство, милые люди, есть понятие классовое. Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. Пока оно есть машина для насилия буржуазии над пролетариатом, до тех пор пролетарский лозунг может быть лишь один – разрушение этого государства. А когда государство будет пролетарским, когда оно будет машиной насилия пролетариата над буржуазией, тогда мы вполне и безусловно за твердую власть и за централизм. Страница 319. Говоря популярнее, не над планами мы смеемся, а над тем, что Базаров и компания не понимают, что, отрицая рабочий контроль, отрицая диктатуру пролетариата, они стоят за диктатуру буржуазии. Середины нет. Середина – пустая мечта мелкобуржуазного демократа. Против централизма Советов, против их объединения ни один центр, ни один большевик никогда не спорил. Против фабрично-заводских комитетов по отраслям производства и их централизации никто из нас не возражает. Базаров стреляют мимо. Мы смеемся, смеялись и будем смеяться не над централизмом и не над планами, а над реформизмом. Ибо реформизм ваш смешон сугубо после опыта коалиции. А говорить не замена аппарата, а реформирование, значит быть реформистом. Значит становиться не революционным, а реформистским демократом. Реформизм есть не что иное, как уступки правящего класса, а не свержение его. Уступки его при сохранении власти за ним. Это есть как раз то, что испробовано полугодичной коалицией. Над этим мы и смеемся. Базаров, не продумав учения о классовой борьбе, дает себя поймать буржуазии, которая хором поет. Вот-вот именно мы как раз не против реформирования. Мы за участие рабочих в общегосударственном контроле, мы вполне согласны. И добрый Базаров объективно играет роль подголоска капиталистов. Так всегда бывало, так всегда будет с людьми в обстановке острой классовой борьбы, пытающимися занять среднюю позицию. И именно потому, что писатели новой жизни не в состоянии понять классовой борьбы, их политика есть такое смешное вечное шатание между буржуазией и пролетариатом. Возьмитесь-ка за планы, любезные граждане. Это не политика, это не дело классовой борьбы. Тут вы можете принести народу пользу. У вас в газете масса экономистов. Соединитесь с такими инженерами и прочими, кои готовы поработать над вопросами регулирования производства и распределения. Отдайте вкладной лист вашего большого аппарата, газеты, на деловую разработку точных данных о производстве и распределении продуктов в России, о банках и синдикатах и так далее, и так далее. Вот в чем вы принесете пользу народу. Вот где ваше сидение между двух стульев не особенно вредно скажется. Вот какая работа по части планов вызовет не насмешку, а благодарность рабочих. Страница 320. Пролетариат сделает так, когда победит. Он посадит экономистов, инженеров, агрономов и прочих под контролем рабочих организаций за выработку плана, за проверку его, за отыскивание средств сэкономить труд централизацией, за изыскание мер и способов самого простого, дешевого, удобного и универсального контроля. Мы заплатим за это экономистам, статистикам, техникам хорошие деньги, но мы не дадим им кушать, если они не будут выполнять этой работы добросовестно и полно в интересах трудящихся. Мы за централизм и за план. Но за централизм и за план пролетарского государства, пролетарского регулирования производства и распределения в интересах бедных, трудящихся и эксплуатируемых против эксплуататоров. Под общегосударственным мы согласны понимать лишь то, что сламывает сопротивление капиталистов, что дает всю полноту власти большинству народа, то есть пролетариям и полупролетариям, рабочим и беднейшим крестьянам. Довод пятый состоит в том, что большевики не удержат власти, ибо обстановка исключительно сложная. О, мудрецы! Они готовы, пожалуй, помириться с революцией, только без исключительно сложной обстановки. Таких революций не бывает. И ничего, кроме реакционных ламентаций буржуазного интеллигента, нет в воздыханиях по такой революции. Если даже революция началась при обстановке, которая кажется не очень сложной, то сама революция в своем развитии всегда создает исключительно сложную обстановку. Страница 321. Ибо революция, настоящая, глубокая, народная, по выражению Маркса, революция, есть невероятно сложный и мучительный процесс умирания старого и рождение нового общественного строя, уклада жизни десятков миллионов людей. Смотри Маркс и Энгельс, «Избранные письма», 1953 год, страница 263. Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не обходилась без гражданской войны. А думать, что гражданская война мыслима без исключительно сложной обстановки, могут только человеки-футляре. Если бы не было исключительно сложной обстановки, то не было бы и революции. Волков боятся в лес не ходить. В доводе пятом нечего разбирать. Потому что в нем нет никакой ни экономической, ни политической, ни вообще какой-либо иной мысли. В нем есть только воздыхание людей, опечаленных и испуганных революцией. Позволю себе для характеристики этого воздыхания два маленьких личных воспоминания. Разговор с богатым инженером незадолго до июльских дней. Инженер был некогда революционером, состоял членом социал-демократической, даже большевистской партии. Теперь весь он один испуг, одна злоба на бушующих и неукротимых рабочих. Если бы еще это были такие рабочие, как немецкие, говорит он, человек образованный, бывавший за границей, я, конечно, понимаю вообще неизбежность социальной революции, но у нас... При том понижении уровня рабочих, которое принесла война, это не революция, это пропасть. Он готов бы признать социальную революцию, если бы история подвела к ней так же мирно, спокойно, гладко и аккуратно, как подходит к станции немецкий курьерский поезд. Чинный кондуктор открывает дверцы вагона и провозглашает: «Станция, социальная революция, alle aussteigen, всем выходить». Тогда почему бы не перейти с положения инженера при титычах на положение инженера при рабочих организациях? Страница 322. Этот человек видал стачки. Он знает, какую бурю страстей вызывает всегда, даже в самое мирное время, самая обыкновенная стачка. Он понимает, конечно, во сколько миллионов раз должна быть сильнее эта буря, когда классовая борьба подняла весь трудящийся люд огромной страны, когда война и эксплуатация довели почти до отчаяния миллионы людей, которых веками мучили помещики, десятилетиями грабили и забивали капиталисты и царские чиновники. Он понимает все это теоретически. Он признает все это только губами. Он просто запуган исключительно сложной обстановкой. После июльских дней мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего брата, конечно, рабочий. В далеком рабочем предместье Питера в маленькой рабочей квартире подают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозяин говорит: «Смотри-ка, какой прекрасный хлеб! Они не смеют теперь, небось, давать дурного хлеба. Мы забыли было и думать, что могут дать в Питере хороший хлеб». Меня поразила эта классовая оценка июльских дней. Моя мысль вращалась около политического значения события, взвешивала роль его в общем ходе событий, разбирала, из какой ситуации проистек этот зигзаг истории, какую ситуацию он создаст, как должны мы изменить наши лозунги и наш партийный аппарат, чтобы приспособить его к изменившемуся положению. О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой нечто вроде побочного продукта писательской работы. К основе всего, классовой борьбе за хлеб, мысль подходит через политический анализ необыкновенно сложным и запутанным путем. А представитель угнетенного класса, хотя из хорошо оплачиваемых и вполне интеллигентных рабочих, берет прямо быка за рога, с той удивительной простотой и прямотой, с той твердой решительностью, с той поразительной ясностью взгляда, до которой нашему брату-интеллигенту, как до звезды небесной, далеко. Страница 323. Весь мир делится на два лагеря – мы, трудящиеся, и они, эксплуататоры. Ни тени смущения по поводу происшедшего. Одно из сражений в долгой борьбе труда с капиталом. Лес рубят, щепки летят. Какая мучительная вещь – это исключительно сложная обстановка революции. Так думает и чувствует буржуазный интеллигент. Мы – их нажали, они не смеют охальничать, как прежде. Нажмем еще, сбросим совсем. Так думает и чувствует рабочий. 6-й и последний довод. Пролетариат не способен будет противостоять всему напору враждебных сил, который сметет не только диктатуру пролетариата, но и в придачу всю революцию. Не пугайте, господа. Не запугайте. Видели мы эти враждебные силы и их напор в Корниловщине, от которой ничем не отличается Керенщина. Как смел пролетариат и беднейшее крестьянство Корниловщину, в каком жалком и беспомощном положении оказались сторонники буржуазии и немногочисленные представители особенно зажиточных и особенно враждебных революции местных слоев мелких землевладельцев, это все видели, это народ помнит. Дело народа от 30 сентября, уговаривая рабочих претерпеть Керенщину, то есть Корниловщину, и поддельную Церетелевскую Булыгинскую думу до учредительного собрания, созываемого под охраной военных мер против восстающего крестьянства, дело народа повторяет, захлебываясь именно шестой довод новой жизни, и кричит до хрипоты: правительство Керенского ни в коем случае не подчинится власти советов, власти рабочих и крестьян, которую дело народа, чтобы не оставаться позади погромщиков и антисемитов, монархистов и кадетов, называет властью Троцкого и Ленина. Вот до каких приемов доходят эсеры. Страница 324. Но не новая жизнь. ни дело народа сознательных рабочих не запугают. Правительство Керенского, говорите вы, ни в коем случае не подчинится, то есть повторит корниловщину, говоря проще, прямее, яснее. И господа из дела народа смеют говорить, будто это будет гражданская война, будто это ужасные перспективы. Нет, господа, не обманите рабочих. Это не гражданская война будет, а безнадежнейший бунт кучки корниловцев. Или они желают не подчиняться народу и во что бы то ни стало спровоцировать его на повторение в широком масштабе того, что в Выборге было по отношению к корниловцам. Если эсеры желают этого, если член партии эсеров Керенский желает этого, он довести народ до исступления может. Но рабочих и солдат вы этим, господа, не запугаете. Какая безмерная наглость! Подделали новую Булыгинскую думу, посредством подлогов набрали себе в подмогу реакционных кооператоров, деревенских кулаков, надбавили к ним капиталистов и помещиков, называемых цензовыми элементами, и хотят срывать с этой бандой корниловцев волю народа, волю рабочих и крестьян. Довели в крестьянской стране дело до того, что всюду разливается широкой рекой крестьянское восстание. Подумайте только, в демократической республике с 80% населения из крестьян довели их до крестьянского восстания. То же самое дело народа, газета Чернова, орган партии социалистов-революционеров, который 30 сентября имеет бесстыдство советовать рабочим и крестьянам претерпеть, вынуждено было признаться в передовой статье 29 сентября. Почти ничего не сделано до настоящего времени для уничтожения тех кабальных отношений, которые все еще господствуют в деревне именно Центральной России. Это самое дело народа в той же передовице 29 сентября говорит, что Столыпинская хватка еще сильно дает себя знать в приемах революционных министров. То есть, другими словами, говоря яснее и проще, называет столыпинцами Керенского, Никитина, Кишкина и компанию.